Добрый вечер, рад вас всех приветствовать. Сегодня у нас мы возвращаемся к плану огласительных бесед. Восьмая беседа. Второе пришествие Христово, страшный суд и вечная жизнь. Поскольку седьмая и двенадцатая часть символа веры, они близки по смыслу, то мы их объединяем. В седьмой части символа веры говорится: «И паки грядущего со славой судите живым и мертвым, и Гоже царство не будет конца». И двенадцатая часть символа веры: «Чая воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». Вот эти две части, это последняя часть символа веры, которыми мы закончим изучение символа веры, а потом уже пойдем по другим темам, тоже очень важным. Итак, вера во второе пришествие Христово – это незыблемая основа христианства. Христианство стоит на линейном восприятии истории, а не на циклическом. Вот чем отличается линейное восприятие истории от циклического? Тем, что в циклическом представлении движение идет по спирали некой, и события, они повторяются как по какому-то такому кругу. А линейное, вот в прямом, в буквальном смысле, есть точка. Первая – это что? Это сотворение мира, да? А точка последняя – это второе пришествие, а потом уже все. Жизнь меняется кардинально, и открывается вечная жизнь, Царство Небесное, ну и вместе с ним гиена огненная. И, конечно, вот это вот линейное восприятие истории, оно накладывает свой отпечаток на представление о времени. И чаяния христиан, они все устремлены к этому концу, да? Помните, апостол Павел пишет слова восклицания древних христиан: «Маранафа, ей гряди, Господи», да? И как вот вы думаете, христианину ему свойственно желать наступления Царствия Небесного, ну, чтобы оно быстрее пришло, или лучше отложить, ну, чтобы помедленнее это было? Помедленнее? А? Ну вот видите, тут тоже такой взгляд. С одной стороны хотим, вот, а с другой стороны боимся. Поэтому, ну, на первом месте все-таки должно быть именно желание, чтобы оно наступило скорее. Вот что пишет апостол Павел к христианам, что хочу разрешиться и быть со Христом. Разрешиться, то есть выйти из этого мира, ну, представиться. Но ради вас я еще там не надо здесь быть. Поэтому такое вот нормальное, здоровое мироощущение христианское, это вот ощущение, что вот, где ты вот на земле живешь, что это вот ты находишься в гостях, что ты не дома. Вот когда человек в гостях находится, в гостях хорошо, а дома лучше. Поэтому, в общем-то, побыли, спасибо, и пора в освоясь. Поэтому нормальное такое вот внутреннее ощущение, что скорее бы уж быть там. А если скорее, то, вероятнее всего, и какие-то усилия будут предприниматься по этому. Потому что если человеку здесь очень хорошо, и он же чувствует себя как дома, то он и не торопится, и как-то и особо, может быть, и не шевелится. Мы говорим в символе веры, что его второе пришествие будет со славой, грядущего со славою. Если это говорится в противопоставлении к первому пришествию, которое было в уничижении и в смирении, а про второе говорится то, что вот эта вот слава, вот это могущество, явление второго пришествия, оно будет такое, что, как указано в Евангелии от Матфея, как бывает молния видна от востока до запада, так и будет явно для всех пришествие Христово. Перед вторым пришествием явится знамение Сына Человеческого на небе, ну, по общему толкованию это знак креста. Будут звуки труб Божиих, это первое послание Коринфянам, апостол Павел об этом пишет, и при звуке последней трубы явится сам Господь Иисус Христос на облаках небесных с ангелами в силой многой. И вот какие признаки второго пришествия, они здесь собраны в некой такой, ну, упорядоченной системе, и вот о них мы сейчас поговорим. Первый признак приближающегося второго пришествия – это то, что Евангелие будет проповедано во всем мире, и, как пишет апостол Павел, даже иудеи обратятся. И речь идет, и сейчас тоже евреи, некоторые, они принимают крещение, веру христианскую, но речь идет о том, что будет массовое обращение евреев. Массовое, его еще не было. Ну, пророчества же, они же говорят, для того, чтобы они сбылись. Вот. Вот какая-то такая волна будет обращение, принятие христианства евреями.
И сейчас очень много людей.
Ну, будет вот какой-то совсем какой-то массовый такой вот поток. И дальше с вами идем. Произойдет усиление зла и увеличение бедствий в мире. Зло будет проявляться в том, что появится очень много уже учений. Как говорится в Евангелии, уже Христы и уже пророчики. Ложных учителей и ложных толкователей Евангелия. Если вот даже трудно сосчитать, сколько разных сект, разных направлений псевдохристианских есть в мире. Среди вот протестантов только это сотни и сотни и сотни, которые друг другом спорят, друг другом не соглашаются. И... А что это означает? А это означает то, что вот при увеличении тех уже Христов и уже пророков вообще будет трудно людям разобраться. Вот что тягостно особенно. Трудно будет найти правильные учения. Помните, мы с вами, ну вот на предыдущих двух занятиях, мы с вами читали тексты отца Серафима Роуза. Вот он говорит такую страшную вещь, это при всей его такой осторожности он говорит, что вот архиереи будут учить по духу мира сего, а не по святым отцам. Ведь кто такой пророк? Пророк – это, ну, это учитель фактически, да, это наставник. Уже пророк, то есть это получается ложный учитель. И что? Ну, и это будет и внутри церкви тоже. Вот, вот что это означает. Те, кто вроде по имени будут православными по виду, а по духу они будут говорить чуждые учения Христову. И поэтому нам, как христианам последних времен, особенная ответственность лежит на то, чтобы мы знали наше вероучение и наше учение о христианской жизни и нравственности. Потому что мнений сейчас очень много самых разных, и так, и сяк. Вот. А где же правильно? Правильно – это то, что нам дает священное предание Церкви. Второе – это иссякание любви в людях. Как говорится в Евангелии, что из-за умножения беззаконий охладеет любовь. Вот именно причина охлаждения любви в людей будет именно умножение этих беззаконий. В чем говорится во многих охладеет любовь. И вот апостол Павел в послании к Тимофею II, он описывает нравственное состояние людей вот этих последних времен. Вот мы сейчас прочитаем этот небольшой отрывок, и мы вот так вот остановимся на каких-то его характеристиках. Причем как это часто бывает в Священном Писании, когда что-то стоит раньше другого, то этим говорится о важности, показывается. Да? Вот Священное Писание, оно таково, что там вот все на своем месте находится. Если что-то нам хотят сказать, что вот на, чтобы мы обратили внимание, то это об этом говорит в первую очередь. Вот он пишет апостолу Тимофею, что «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Почему времена тяжкие? Потому что именно с нравственной точки зрения будет очень тяжело жить. Потому что общее такое состояние, окружение будет такое, что люди вокруг будут не вдохновлять человека, желающего спасения своей души, а искушать только. Ведь хорошо жить братья вкупе и быть в одном духе единомысленно. Явно так легче спасаться. А когда вот вокруг другой дух, другие какие-то стремления, то вот жить, это примерно, ну вот представьте себе, вот Лот, да, племянник праведного Авраама, он жил вот в этом городе, да, там вот извращения, они достигли такой меры, что долготерпеливый Господь наш, он все-таки принял решение, что нужно испепелить эти города. И вот получается, что вот кроме Лота, там, ну вот других-то праведников и не нашлось, потому что помните, там, а что если там вот там будет там 10 праведников, то помилуешь ты, Господи, вот, помилуй, но даже 10 праведников не нашлось. Вот, и вот в итоге он вышел из этого города. И вот он пишет, что «Ибо люди будут, ну, у кого конспекты следите, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Вот первая характеристика, которую дает, что «ибо люди будут самолюбивы». Вот. А любовь к Богу и настоящая любовь к ближнему, она будет иссякать, а энергия будет обращаться к самому человеку, люди будут самолюбивы. Вот это вот эгоизм, вот эта гордыня, они будут таким знаменем этого времени. И сейчас вот как бы вот очень многое, оно вот направлено на то, чтобы подпитывать вот это человеческое самолюбие. Реклама, какие-то подходы, там, в той же учебе, в школе, там, ребенку предлагается уже чуть ли не в детском саду какое-то портфолио начать собирать, свои грамоты, там, и какие-то достижения, чтобы вот потом можно было это выставить как-то, да. Люди будут сребролюбивы. Это тоже такое знамение времен. Преподобный Нил Мироточил, Афонский святой средних веков, говорит о том, что в последние времена сребролюбие получит самое такое сильное распространение. Вот этот культ богатства, материальных ценностей, вот это будет просто будет зашкаливать. И здесь все, конечно, взаимосвязано. Когда общество, люди теряют духовность, то святое место пусто не бывает, и, соответственно, вот этот вещизм, он просто заполняет душу человека. Когда ему внушает мысль о том, что вот уровень твоего некого благосостояния, счастья зависит от количества и качества вещей, которыми ты обладаешь. И уровень успеха оценивается именно вот этим каким-то материальными достижениями человека. Люди будут горды, но это все сюда же, надменны, злоречивы. Вот казалось бы, мы сейчас не живем в каменном веке каком-то, да, есть образование, начальное, среднее, высшее, есть институты и учреждения культуры, музеи, театры, А какое страшное распространение сейчас получает сквернословие. Это как это что-то действительно зашкаливает, и вообще это сложно объяснить, почему это так. Вот, и вот это вот матершина, это сквернословие, это везде и всюду можно это слышать. Вот это злоречие. Апостол Павел нам пишет, говорит, что никакое гнилое слово не исходит из уст твоих. Но, в принципе, ничего в этом удивительного нет. Потому что, знаете, слова о том, что от избытка сердца глаголит уста. Что человек на душе, то он и выдает свои речи. Если человек заботится о красоте своей души, то, скорее всего, у него будет красивая и правильная речь. Если у него внутреннее неустройство, да, разлад, такая деградация внутренняя, то это будет и в его внешности, и особенно в его речи. И беда-то в том, что как это некая норма становится. Да. Дальше. Родителям непокорны. Это о чем? Это о том, что в последние времена пятая заповедь о почитании родителей, она просто получит такое растрескивание, такое опустошение, вот это вот ювенальная юстиция, вот этот вот закон, который сейчас хотят принять, да, там о домашнем насилии, может быть, слышали, там всякие общественные идут обсуждения по этому поводу. Это какая-то такая вот, ну, какая-то глупость о том, что ребенок, он является неким равноправным существом, ну, человеком, да, по отношению к своим родителям. По своему достоинству, как образ подобия, да, но по своему социальному положению, конечно, нет. Да, как вот можно яйцо и курицу поставить в один ровень? Поэтому традиционное общество, общество, основанное на христианских ценностях, оно стоит на том, что на иерархическом устроении общества. Младшие с почтением относятся к старшим, а старшие с заботой, любовью к младшим. И вот эта заповедь, она пятая, она действительно фундаментальная, которая должна пронизывать все общество. А вот эти вот низвержения этой заповеди, это действительно такое вот, ну, это настоящее богоборчество. Неблагодарны. Это уже такое естественное следствие вот этой гордости, вот этого самолюбия, о котором пишет апостол Павел, потому что самолюбивый человек, то хорошее, что он, может быть, получает от других, он принимает на свой счет как нечто само собой разумеющееся, должное, а по-другому и быть не может. Человек, который воспитан в любви и жертвенности, он всякое благодеяние для себя будет рассматривать как подарок, да, за который он будет очень признателен тем, кого он сделал. Он будет вот всячески вот эту благодарность свою подчеркивать. Поэтому неблагодарность – это просто одно из проявлений такой гордости, такого самомнения человека. Нечестивы – вот есть такой противоположный термин «любочестие». Ну вот в переводах текстов от преподобного Паисия Святогорца вот это выражение «любочестие» часто используется отцом Паисии. А какая это честь? Это честь – то достоинство, которое Бог дал человеку. Вот «береги честь с молоду» – этот эпиграф капитанской дочки Пушкина, когда вот это человеческое достоинство, оно является не пустым звуком для человека, а он дорожит его и боится потерять и доброе имя, и вот это вот свое духовное достоинство, которым дано. Здесь вот как раз говорится о том, о противоположном, о нечестии. Недружелюбны. А недружелюбность – это тоже естественное следствие этих первых признаков, о которых говорил отец апостол Павел, самолюбие и гордость, потому что дружелюбие, да, это есть внимание к ближнему, оказание такой приязни, а когда человек возвеличивает самого себя и вот смотрит на все со своей колокольни, то у него, как естественное следствие этого, вырастает такое корыстное отношение к людям, потребительское отношение к этому. Если так, я вам, по-моему, говорил, предлагал вам такую идею в самом начале наших бесед, что вот можно таким генеральным образом выделить два вида отношений к Богу и к людям. Одно из них – это отношение гордости или самоутверждения, а другое – отношение любви или самоотречения. Вот если это представить в виде таких трех кружков, помните, рисовали, «Я, Господь и ближний», то при гордости эти кружки соединяются стрелками, которые сходятся на человеке. И человек воспринимает Бога и ближних с точки зрения, а что они мне могут дать, да? Чем они мне могут помочь и послужить. И человек самоутверждается за счет ближних и за счет Господа Бога. Вот с этим человеком я буду общаться, потому что мне это выгодно. Да? А дружелюбие – это то, что когда ты ничего не ждешь взамен, и это вот такие чистые такие отношения между людьми. А вот как раз любовь или самоотречение – это когда человек живет с душевным настроем, а что я могу дать Богу и ближним, чем я могу им послужить. И человек себя ставит в этом смысле в тень по отношению к Богу и к ближним. Непримирительны. Но это тоже одно из проявлений этой гордости. Человек, который горд, ему очень трудно просить прощения, ему очень трудно идти первым навстречу. И нам это очень важно понимать. Мы вот, допустим, есть какие-то напряженные с кем-то отношения, какое-то что-то такое. И у нас такая мысль, что ну вот этот человек, он... Ну, явно, что он не прав, как-то вот, ну, хорошо бы, чтобы он сам какие-то первые шаги сделал. Нужно понимать, что то, что мы видим и чувствуем, и оно, может быть, на самом деле объективно так и есть, вот тот человек другой, который живет в другом духе, он совершенно не обязает, что он будет это чувствовать, он будет настроен на свою правоту, и вот это будет такая внутренняя жесткость, которые вот нет, ни в коем случае, чтоб я там первый, чтоб я там сказал прости меня. Есть люди, которым, в принципе, я не раз с этим сталкивался, вообще просто, даже если они явно виноваты, просто трудно сказать прости меня. Это страшно, конечно, что такое бывает, но это есть. Клеветники. Клевета, кстати говоря, пользуясь случаем, хотел сказать, потому что люди часто путаются с этим грехом в исповеди. Клевета – это что такое? Вот есть клевета, а есть подозрение. Это хоть и близкие, но это разные понятия. Клевета – это сознательный оговор кого-то с целью испортить репутацию. Когда клеветник знает, что тот, на кого он клевещет, он этого не делал, а он кричит: «Вор, вор, вор, ловите!» чтобы его там подставить каким-то образом, да, подсидеть, там еще что-то сделать, там, ну, в общем, причинить ему какой-то вред. А подозрительность – это когда мы, ну, предполагаем что-то о человеке, но мы точно этого не знаем. Вот. Ну и подозрительность, она часто себя проявляет себя в том, что мы в помыслах не пытаемся оправдать человека, а нам сначала в первую очередь лезут мысли какие-то такие, ну, что-то негативное мы предполагаем, почему человек сделал это иначе. Это вот наше такое состояние. Если мы, вот у нас в первую очередь идет желание человека, вот добрый помысл о нем иметь, вот о чем говорит преподобный Паисий Святогорец, то вот, значит, мы в каком-то правильном настроении находимся. А чаще всего бывает то, что мы склонны хуже думать о чем-то, да, то есть какие-то, вот человек это сделал, потому что вот, не потому что вот он там, там, допустим, он что-то такое сделал, хорошее, доброе, и он задержался за это, а то, что он там провел какое-нибудь нерадение там, вот, и просто там опоздал туда, куда он должен был прийти. И вот эта вот недружелюбность, да, она будет проявляться в том, что вот это вот, вот эти пересуды, вот эти вот сплетни, они будут такие, что Вот посудачить, перемыть кому-то кости, это то, что будет людям очень интересно, и они будут это делать с большим удовольствием. И ну, часто приходится слышать о том, что вот, действительно светские люди, ну, вот, они сильно страдают этим. Невоздержанные. Тоже следствие вот этого самолюбия, этой гордости. Воздержание – это один из таких принципов жизни человека. Вот можно сравнить это со спортсменом. Спортсмен, который настроен на достижение результата, победы там, в соревнованиях, он ведет весьма воздержанную жизнь. Он, у него там режим дня, у него режим питания, у него режим тренировок. И поэтому то, что мешает ему соблюдать этот такой спортивный образ жизни, оно отсекается, потому что он целеустремлен, он настроен на достижение результата. То же самое и христианин. Мы имеем цель спасти нашу душу, мы имеем средства, как это сделать. И поэтому то, что нам будет мешать этому, да, если это будет сверх меры, то мы ко всему относимся, должны относиться, по крайней мере, с таким рассуждением воздержания. Воздержание в пище, воздержание в еде, воздержание в языке, да, воздержание в помыслах, отсекать то, что не нужно. Ну и так далее, и так далее. Это вот, ну, по сути, это можно по-другому, как сказать, воздержание – это целеустремленность к чему-то конкретному, с отсеканием всего того, что будет мешать достижению этой цели. Ну и вот у нас сейчас эпоха потребительского общества, любви, комфорта. Люди ценят этот комфорт, и они приучиваются к этому. И поэтому ну вот, нельзя себе ни в чем отказывать в том, что в чем ты можешь себе позволить, там, каким-то своим материальным средством и так далее. Жестокие. Жестокость как обратная состояние, противоположное милосердию, жесткость души, не любящие добра. И чтобы добро делать, нужно добро любить. А когда любви к добру нету, естественно, будет злочестие. Предатели. Человек, который стоит на позиции самолюбия, он будет вести себя конъюнктурно, в зависимости от того, что ему выгодно в конкретной какой-то ситуации. А человек, который стоит на позиции любви, то для любви верность – это критерий, не подвергающийся никакому сомнению. И поэтому вот это вот предательство в дружбе, предательство сохранения семейных уст, семьи, вот как-то познакомился в паломничестве с одной женщиной, она… У нее ее муж пережил тяжелейшую травму и попал в госпиталь Бурденко. И там как раз вот это вот отделение, там хирургическое или травматологическое было, и там было в том отделении много людей, которые тоже получили тяжелейшие травмы. И вот она там, поскольку такое состояние тяжелое было мужа, она буквально там ночевала, вот, и она там всего насмотрелась, то, что там происходит. И она вот рассказывала, что там лежали очень состоятельные мужчины, и вот когда с ними трагедии случались, и они становились инвалидами, там, например, прикованными к инвалидной коляске, то, он говорит, там вот жены их просто оставляли. Вот. Наглые, да, наглость как такая невоспитанность, такая дерзость, тоже вот здесь в этом списке присутствует. Напыщенность, ну это вот такая вот пышность такая, на себя набрасывать такой вот несмиренный такой вид, такое поведение. Более сластолюбиво, нежели боголюбиво. Сластолюбие, сласть, ну, здесь это и к пище, и вообще, так сказать, вот любовь к этим удовольствиям, развлечениям, вот та же самая невоздержанность, о которой я говорил. И вот последнее очень интересное. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Это очень важная характеристика. Говорится здесь о том, что будет какое-то внешнее христианство. Вот. Будет улыбочки, будет очень мило, вот, будет много говорить о любви. Сейчас очень много о любви говорят. Вот, но эта любовь будет приторная, не настоящая, сентиментальная, потому что а мне вот понравилась там, проповедь одного священника, и он говорил, что в любви, в центре любви всегда стоит крест Христов. Вот любви без креста не бывает. А вот, и вот, собственно говоря, вот этот крест Христов, который вот является сердцевиной всего и вся, это вот та сила, которая дает вот крепость христианству. А сила же отрекшаяся, это христианство, отрекшееся от креста, вот, ставшее таким мирским, обмерщенным. Ну, то, что мы уже с вами обсуждали, и мы видим то, что вот сейчас это все больше и больше возникает. Ну, тоже там вы, наверное, не раз там где-то слышали, тоже есть такие какие-то пророчества о том, что будут золотить купола, вот, да, будут храмы, а веры настоящей такой не будет. Вот эти вот характеристики, которые дает апостол Павел, и все это вот вписывается вот именно в высекание любви и умножение вот этой гордости. Потому что страстью противоположной любви является именно гордыня во всех ее проявлениях. Дальше, следующий признак второго пришествия – это гонение на христиан. Речь идет о том, что будет массовое гонение. История христианства, она переживала эти волны, эти гонения, были древние гонения, были гонения на христиан в эпоху иконоборчества. Это уже были внутренние гонения. Ведь кто были императоры-иконоборцы? Были те же христиане, а те, кто пострадали от иконоборцев, кто-то вплоть даже и до смерти. Был такой Лазарь, иконописец, и вот при императоре Феофиле, и он был арестован, и от него вынуждали отказаться от написания икон. А он сказал, что я не буду этого делать, да, и буду продолжать заниматься иконописанием. Тогда его ладони насильно прикладывали к раскаленному металлу, и он от пережитых вот этих болевых потрясений, вот этого болевого шока, он потом скончался через какое-то время. Ну вот гонения, которые всем нам известны в 20 веке, но речь идет о том, что это будет такое планетарное гонение, вот именно в связи с тем, что перед вторым же пришествием, мы будем об этом говорить, воцарится Антихрист, вот, и как раз те, кто не примут начертание зверя, вот они-то получат жесточайшее гонение. Но, как говорит церковное предание, отцы, Бог будет заботиться особенным образом о тех, кто сохранит верность. И, собственно говоря, гонение – это нормальное состояние, которых не надо бояться. Вспоминайте слова апостола Павла. «Все желающие жить благочестиво будут гонимы». Да? Поэтому это даже вот, ну, конечно, есть, когда человек гоним за свое какое-то дурное поведение, ну, мы про это не говорим. А когда человек живет благочестиво, за свое благочестие начинает страдать от разных, так сказать, людей, и в том числе от своих, то вот это нужно воспринимать, ну, в идеале, конечно, но мы же должны к идеалу стремиться, нужно воспринимать как возможность соучаствовать в страданиях Христовых, да, то есть это некое такое мученичество и заповеди блаженства. Блаженны изгнаны правды ради, да, блаженны, когда поносят вас и женут, и рекут себя зол, глагол, но вы лжущие мне ради. Какие там дальше слова? Радуйтесь весь. Это к чему относится? Это вот ко всему тому, что вот было сказано. Радуйтесь, когда вы будете гонимы. Если мы читаем внимательно жития святых, описание подвижников благочестия, ну вот, например, святитель Иоанн Златоуст, он же был от своих гоним. Вот как император какой был? Православный был. Императрица какая была? Православная. А собрали уже собор, и низложили его, и он при своем слабом здоровье отправили его эту ссылку в эти, там, и вот он на территории современной Абхазии, он там скончался, не выдержав всех этих трудностей, уже здоровье было надломлено. Вот святитель Иоанн Златоуст был гоним. Да, и в современности тоже, то же самое все это. Может быть, не хочется какие-то конкретные примеры приводить, но всего этого очень достаточно. И поэтому это некая норма жизни. Не всегда это бывает у всех, но надо вот каждому из нас быть к этому готовыми. А когда ты готов, то и легче, наверное, ну, морально, да, духовно, легче пережить вот эти притеснения, которые могут не ровен час там, когда они могут начаться. Дальше признаками еще второго пришествия будут разные общественные бедствия, войны, голод, землетрясения, разные восстания. То, что перечисляется в 24 главе Евангелия от Матфея. Ну и, собственно говоря, это некое естественное продолжение вот этих слов, что из-за умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Вот эти всякие какие-то катаклизмы, которые весьма умножится именно при втором пришествии. Дальше что? Вот эти вот признаки, вот это вот духовно-нравственное состояние человечества перед вторым пришествием. И вот на этом всем фоне придет Антихрист, который всяким ласкательством, всякими прельщениями соблазнит человечество, и они признают его своим мировым лидером, а потом не только лидером, но и признают его как Бога. Поэтому вначале по словам святых отцов, Антихрист – это человек, да, который будет иметь особую связь с дьяволом. Дьявол, ну, можно сказать, он буквально как бы вселится в него. Да? Он родится от какого-то там, что такое вообще противоестественное будет. Там от какой-то блудницы. И он будет очень популярный. Он будет такой харизматический, он будет всем нравиться. Он будет говорить то, что приятно людям будет слышать. Мир, безопасность, любовь, толерантность, политкорректность, будет очень привлекательный и обольстит вот этим своим таким ласкательством народы, и он вот станет таким мировым руководителем. Вот. Чего еще, в общем-то, можно сказать, не было. А потом, когда он утвердит свою власть, тогда он и покажет, можно сказать, свои рога. Тогда он уже будет требовать к себе именно не просто отношение как к руководителю политическому, а именно требовать уже себе божественного поклонения. Он поставит себе престол в Иерусалиме, вот, воцарится там, и будет требовать, чтобы вот, поскольку власть он будет иметь для этого, все какие-то, у него целый аппарат будет, требовать уже начертания, нанесения вот этой печати на руку или на чего. Вот, неважно конкретно, как это будет происходить технологически, важно, что через это некое действие, оно будет явное, да, вот как вот крещение происходит, да, оно же явно происходит, оно же не происходит как-то тайно или невидимо. Поэтому неправы те, которые говорят, что вот печать как-то могут невидимо поставить. Оно тогда не будет действительно. Нужно, чтобы человек изложил свою волю. Да? Вот для нас, вот вы же, наверное, слышали о том, что дьявол, он его называют обезьянный бог. Он что-то делает, подобное Богу, но только по обезьяне, наоборот, в противоположную сторону. Поэтому для того, чтобы крещение считать признанным, нужно, чтобы тот, кого покрестили, он сам этого захотел. Да? Как в крещении человек изъявляет свое желание. Он сначала, священник, ему задает вопрос, отрицаешься ли сатаны? Да? Он говорит, отрицаюсь. А дальше потом спрашивают, сочетаешься ли со Христом? Сочетаюсь, соединяюсь. А дальше он спрашивает, и веруешь ли ему? И потом человек говорит финально, верую ему, яко царю и покою последнее слово, и Богу. Верую в него, как в царя и в Бога. И тогда потом уже следует уже сам чин крещения. И здесь вот сама вот эта печать, это будет лишь просто формой, выражающей поклонение Антихристу, признание его как Бога. Поэтому просто так вот незаметно это Бог этого не допустит. Он не признает, что человек отпал, если он сам не изъявил волю свою. И вот эти три с лишним года, которые будет Антихрист царствовать, они будут очень тяжелыми для тех немногих христиан, которые не примут эту печать Антихриста. Потому что будут очень большие лишения, они, как написано в Апокалипсисе, они не смогут покупать, да, продавать. Сейчас нам мы уже можем примерно представить, что это такое, вот, потому что человечество семимильными шагами движется к этому тоталитарному концлагерю, вот, электронному, цифровому там, и так далее. Вот. Но Бог будет питать своих верных, да, те, которые будут отключены от всего, вот, и Он их не оставит, потому что они не оставили Его и проявили верность Ему. И вот посмотрите, что самое, наверное, страшное, что среди тех, кто примут печать, будут и христиане. Причем они это сделают искренне. Вот они будут в заблуждении оказаться. Они допустят ошибку, ценой которой будет вечная жизнь. Вот кажется, трудно это поверить, ну как же так? А на самом деле вот в наше время это очень даже и несложно это поверить и представить. Вот мы с вами на этом говорили в начале. Сейчас очень сильно в человеческие умы утверждается мысль о том, что Бог един, Бог один. И Он Бог один во всех религиях. И я уже, кажется, говорил о том, что вот когда я спрашиваю родителей, крестных, кто приходит на беседы перед крещением или перед венчанием, я говорю, а вот скажите, христиане и магометане, ну, мусульмане, они верят в одного и того же Бога или нет? И вот 90% даже выше из тех, кого я опрашивал, говорят, что да, в одного и того же Бога они верят. И, собственно говоря, вот они ошибутся. И вот для того, чтобы не ошибиться, нужно жить в духе священного предания, в духе святых отцов. Нужно жить и духом. То есть вот ошибаться-то кто? Кто будет иметь вид благочестия, а силы его отрекутся, у них вот отключится рассуждение, вот разумение, что это опасно, беги от этого как можно дальше. А потому что он же будет такой очень приятный во всех отношениях, и вот те христиане, которые будут стоять на позиции вот этого розового христианства, комфорта, вот такого миролюбия, все будет очень даже вписываться вот в эти представления, которые вот все больше и больше утверждаются. И вот в Откровении подробно описывается, как будет происходить борьба Агнца, да, с Антихристом, и Бог победит Антихриста, появится новое небо и земля, и мир преобразится посредством огня. Все будет сожжено. Вот нам нужно почаще приводить на ум вот эти слова. Вот, все сгорит, и появится новое небо и новая земля. И вот на этом человеческая история земная, она закончится. А дальше, дальше будет всеобщее воскресение мертвых и страшный суд. Ну и, собственно говоря, уже после от этого откроется Царствие Небесное. На следующей странице конспекта. На всякий случай напомню вам, это все равно полезно, поскольку это к нашей теме относится, что после смерти душа человека, она пребывает в духовном мире, пройдя мытарство, вот эти 40-дневные, она на частном суде определяется во временное такое состояние ожидания второго пришествия и воскресения мертвых, во временные такие вместилища, которые называются рай или ад. Рай – это не есть что-то постоянное, а только временное. И ад – не есть что-то постоянное, а только временное. Рай потом преобразуется во что? В Царствие Небесное, а ад – в гиену огненную. И как в раю сейчас нет еще настоящих блаженств, а только некое предначатие и предвкушение их, а они будут только в полноте в Царстве Небесном, так и в аду нет еще настоящих мучений, а только предначатие, а будут они именно в гиене огненной. И те, кто попали в рай, то их, они уже в ад попасть не могут, там такого пути нет, а те, кто находится в аду, они могут и получают облегчение за те молитвы, которые совершаются за них церковью, за те дела милосердия, и некоторые, кто достоин, оказывается, да, милости Божией переводится из ада и в рай. Такие случаи есть. И вот мертвецы, вот эти, которые ждут всеобщего воскресения мертвых, они воскреснут вместе не только с душой, но и телом. Мне было для меня большим открытием, как вот немало людей, которые вот проходили эти беседы, а потом, ну, у них был своего рода такой экзамен, и там был такой вопрос: а верите ли вы во всеобщее воскресение мертвых? Да? И вот как-то там была группа, 10 человек, 7 из них написали, что не верят в воскресение мертвых. Меня тогда это очень удивило. Мне казалось, что в нашей культуре это как-то вот такое вот, ну, уж все об этом знают. А нет, оказывается, есть вот такое представление, что воскреснем только с душой, но не с телом. Ну, поскольку Бог создал мир из ничего, то ему ничего не стоит воссоздать тело из праха земного и соединить его с душой. Еще я с таким мнением сталкивался, что воскреснут только праведники. Нет, воскреснут все, в том числе и грешники. И в Евангелии от Иоанна говорится, наступает время, когда, в которое все находящиеся в гробах, вот именно все, услышат глас Сына Божия, изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делающие зло воскресение осуждение. Но к тому моменту, когда будет второе пришествие, будут и живущие, живые. И вот как пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, они мгновенно изменятся. Что значит они мгновенно изменятся? А то, что их тела, они приобретут такие свойства, которые были у кого? У воскресшего Спасителя. Он не случайно же называется первенец из мертвых, потому что вот то, каким было его тело, он, помните, и он и через двери затворенные заходил, да, и он уже не нуждался в пище. Когда он эти рыбы пойманные съел, это было просто некое разделение трапезы, но он уже не нуждался в пище, в отличие от до распятия, до своей насильственной смерти на кресте. Вот у него было уже именно такое особое тело. И такие тела станут у людей и воскресших, и те, кто будут живы, и те, кто, ну, мгновенно изменится, как пишет апостол Павел. И, как говорится в символе веры, он придет судить живых и мертвых, уже не как Спаситель, что был в первом пришествии, а как праведный судья. И вот как будет проходить этот страшный суд? Для нас очень важно. Суть страшного суда заключается в том, что, как пишут святые отцы, земная жизнь людей, все содеянное ими, словами, делами и мыслями, откроется не в свете нашей субъективности, а в истинном свете, так как это было на самом деле с точки зрения правды Божией. Вы знаете, есть такое слово «прелесть». Да? В узком смысле прелесть – это вот такое состояние явного духовного помрачения человека. Люди прельщенные, они те, кто возомнили о себе какое-то мнение, вот, гордыню допустили, а потом вот это как-то открылось или не открылось. Вот. Они могут говорить, что вот я такой грешный, а на самом деле считать себя вот такими великими, праведными. И бесы, они просто подлавливают таких людей и ругаются над ними. И есть описание таких случаев очень страшные. Это, по сути, духовная трагедия, которую претерпевает человек, потому что на каком-то этапе он пошел не в ту сторону. Вместо того, чтобы жить в покаянии, он стал возгревать в себе самомнение. Но это в узком смысле. А в широком смысле можно сказать, что в прелести мы все находимся, потому что прелесть – это ложное представление самих себе. Это некое незнание самого себя, того, каким я на самом деле являюсь. Вот одна из важнейших задач нашей духовной жизни заключается в том, чтобы мы через трезвение и внимание к себе мы приобрели устойчивые, правдивые, истинные знания самих себя, какие мы есть. И именно в этом, так сказать, когда оно будет устойчивое, правдивым, будет настоящее смирение. Потому что смирение, это, можно сказать, это адекватное представление о том, что я червь, а не человек. Потому что вот нет греха, которого бы я не сотворил, ну хотя бы в мыслях. Да? И такой человек, он уже не может тщеславиться собой, потому что для него тщеславие – это безумие. Я-то как я? Я-то знаю, какой я. А мне тут хвалят и говорят, вы такой, вы добрый, вы такой отзывчивый. Вот. Нет, это не про меня говорят, это про кого-то другого говорят. И беда вот этой прелестности нашей заключается в том, что мы думаем о себе лучше, чем мы на самом деле есть. Речь не о том, что себя надо искусственно вот втоптать в грязь. Нет, нужно вот реально увидеть наше состояние. А вот эта вот гордынька, которая живет в нас, она вот как некий такой вот, ну, кусок металла, который приложили к компасу, да, и он делает, показывает неправильно, да, где север, где юг находится. Он дает искаженное представление. И вот путь православной духовной жизни, аскетики, благочестия заключается в том, чтобы вот это вот неправильное видение себя исправить, и чтобы вот прийти к этому реальному восприятию себя таким, каким на самом деле есть. А дальше человек уже может действительно очень многого достигнуть, если он достиг этого божественного смирения. И вот мы склонны себя оправдывать, а других склонны осуждать. Вот было бы у нас все правильно, мы в первую очередь бы о других были, думали хорошо, самая первая мысль, хорошие человеки, а себя бы осуждали, там, что мы чего-то не сделали, а бывает как раз, к сожалению, все наоборот. Первая мысль о себе – это оправдать себя, вот я это не сделал, потому что у меня там тысячи причин было, а другого человека, вот первая мысль была часто именно, вот он что-то такое сделал, именно по какому-то нерадению и так далее. И вот эта вот прелестность, искаженность, она будет отнята у тех, кого она есть, кто не справился с ней. И человек увидит себя, может быть, первый раз таким, каким он на самом деле есть, он ужаснется. Вот. То есть ему насчет себя все будет понятно, но в тот момент уже ничего не исправишь, если он этого не сделал во время земной жизни. И вот суду Божьему причем вот жизнь, она вот откроется, вот наша память, она забывает. Причем у нас вот особенность нашей памяти такое, то, что ей неудобно, она забывает. Вот. И даже психологи это называется вымещение, замещение на языке психологии. Вот. Неприятные какие-то впечатления, переживания. Вот. Почему на языке святых отцов у святых отцов вот забывчивость считается грехом. Ну, казалось бы, я забыл. Вот. Да нет, не все так просто. Ты забыл, потому что не то, что захотел забыть, но потому что ты не проявил должного усердия к тому, что должен был сделать какие-то свои, выполнить своих обязанностей. Вот. И вот это вот некая наша лень, вот, некое наше нерадение, оно косвенно проявляет себя вот в этой забывчивости. Потому что то, что действительно мы хотим сделать, вот, потому что нам интересно и нравится, скорее всего. Может ли влюбленный человек забыть о том, что у него свидание с невестой? Это даже трудно себе представить. И только если вот медицинская какая-то амнезия у него произойдет. Вот. А он, скорее всего, будет ждать этого, да, там, смотреть на часы, когда же это свидание наступит, вот, придет. Поэтому вот чаще всего забывает то, чего не очень приятно, там, чего не хочется делать. И вот память, она, то, что она забыла, все откроется вот как на некой какой-то фотопленке. Вот вся жизнь человека, она будет как на ладони открыта. И как написано в катехизисе святителя Филарета, совесть каждого человека откроется перед всеми и обнаружатся не только все дела, какие кто сделал в продолжении всей своей жизни на земле, но и все сказанные слова, тайные желания и помышления. И вот суд будет совершаться над делами. Вот Евангелие от Матфея. «Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Суд над словами. Вот страшные слова, просто страшнейшие. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Здесь поражает вот за всякое, за каждое праздное слово. Это же, вот представьте, это же в жизни человека сколько может быть праздных слов, которые он сказал, которые он написал. Там сейчас вот всякие эти вот средства связи, общения. То, что не по делу, не для пользы, а так какой-то, для какой-то праздности, для какого-то любопытства. Суд над мыслями. «Придет Господь, который осветит скрытые во мраке, обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Вот эти слова очень важны, на них стоит обратить особое внимание, потому что вот представь себе человек, мы с вами перейдем к этому попозже, будем об этом говорить таким практическим ключом. Вот представь себе человек, воцерковленный, вот он ходит в храм, несколько лет, 5 лет, 10 лет, к примеру, больше ходит. Он уже справился с какими-то основными грехами. Тяжелые грехи он уже и не совершает. Ну, здесь ничего удивительного нет, потому что, вообще, тяжелые грехи, они вообще не могут иметь места в жизни христианина. Ну, всякое, конечно, может быть, всякий может поскользнуться, успать, но здесь никакого повода для какого-то особого удовлетворения, вот у меня нет тяжелых грехов. Ну вот хорошо, он с этим справился, с Божьей помощью. Потом какие-то такие вот текущие грехи, которые там часто повторяются вроде как одни и те же. И порой даже вот бывает досадно, но вот каешься в одном и том же, вот уже перед священником стыдно, вот что вот приходишь там с одним и тем же, делом своим мышлением. И потом вот возникает такое вот у человека вот ощущение, что вот какой-то неудовлетворенности, вот я хожу в храм, вот, исповедуюсь, делаю это часто, там, регулярно, а чего-то не то, чего-то не хватает. И вот я вот хотел вам вопрос задать, а как вы думаете, а чего не хватает-то? Вот именно в его отношении к исповеди. Есть какие-то, вот мне хоть тоже вас послушать, потому что я какую-то паузу, дыхание переведу, а? Есть какие-то варианты? А? Ну почему он искренен? Он искренне кается, он не формалист. Но не справляется, это некая констатация. А мы должны причину выявить.
Чувство покаяния, что ли?
Ну у него есть чувство покаяния, грешен во всем. Гнев, осуждение, и так далее. А? А? Да вроде есть. Веры не хватает. Да и вроде вера есть тоже. А что ты, а все равно что-то не... Ну, да вроде напрягается, старается. Вот. Но есть еще какие-то версии, которые не назывались. Вроде вот, вроде... А? Любви. Любовь. Это царица добродетелей. Ее всем не хватает. Кому ее хватает? Не хватает... Ну, уверенности действительно не хватает. Поэтому он и не исправляется. Не хватает внимания к себе. Вот чего не хватает. То есть у человека вот церковленного, у него он должен переходить на качественно иное отношение к покаянию и к исповеди. Он должен переходить на исповедь помыслов. Вот это то, вот я просто как священник вам говорю, это то, что очень-очень малого количества людей, приходящих в храм, есть. Внимание заключается в том, что человек переходит от грубых проявлений грехов, которые вышли наружу в словах или в делах, или в явных так чувствах. Вот трудно, например, не заметить гнев, который бурлит в человеке. Ну, всякий заметит. Даже, в общем, светский человек заметит. Ну, поэтому, да, вот, как слона можно не заметить? Ну, конечно, заметишь слона. Вот. А нужно начать замечать самые малые проявления грехов. Вот эти вот, как вот, помните этот псалом? На реках Вавилонских, да? Как там, чем-то говоришь, что вот нужно этих младенцев Вавилонских разбить о камни. А святая отца, знаете, какое толкование дало это место? Разбить помыслы. Потому что дела наши, да, вот эти повзрослевшие, эти младенцы, они вырастают из этих помыслов. И поэтому, вот если говорить про гнев, самое малое проявление гнева начальное – это смущение. А человек может этого даже не заметить. Просто вот, ну смутился чему-то, да, и даже не придал этому значения. Но это уже вот как вот на воде есть шторм, там, девятый вал, а есть рябь, пошла по воде. Вот была такая ровно зеркальная гладь, а пошла рябь. Ну вот это есть некое смущение. И это уже то, в чем надо каяться. Надо уже это заметить, во-первых, а как только это заметил, начать сразу себя укорять и каяться. Так и говорить, каюсь в том, что я смущался. Там уже зависит от ситуации, как вот, можно ли подробности рассказать, кто это или нет. Вот. Тут уже некий опыт подсказывает человеку. Ну, мы как-то с вами об этом уже касались, но мы дойдем до того момента, когда мы об исповеди будем говорить уже вот именно так вот подробно, основательно. У нас там и по грехам мы будем, по заповедям всем пройдемся, по страстям восьми, вот во всех их проявлениях, вот именно с целью учиться вниманию. Вот. Потому что вот этого у многих не хватает. Ну, может быть, не знают, не научили, но вот поэтому мы вместе с вами будем этому учиться. Поэтому вот самые такие глубокие уровни, где вот эти корешки, где эти грехи-то как раз и рождаются из этих страстей. Вот. Или, например, ну вот не всякому придет на ум, что вот нужно каяться в огорчениях. В печали, в унынии, когда там явно это привыз, да. А огорчение это легкое такое вот, ну, что-то не получилось, там, забыл, там, ну, потерял, например, не мог найти, огорчился, что-то сломалось, какая-то бытовая техника дома, огорчился. Но это тоже грех, и в огорчении тоже надо каяться. Вот. Огорчение, смущение. Поэтому вот человек, который духовно движется вперед, он греховным помыслом, а по помыслу, конечно, не все судятся, не судятся только прилоги, да, как вы знаете. А прилог, на который ум обращает внимание, то, что там является сочетанием, со сложением, это уже греховно. И в этом уже надо каяться. Вот когда, допустим, пришел нам какой-то греховный помысел, ну любой, И мы на какое-то время остановили на него внимание. Ну, если мы остановили внимание, что понятие греховный ты или не греховный, это понятно, нам нужно разобраться, бывает не сразу поймешь. А вот когда нам это понятно, и мы задержали на это внимание, мы уже согрешили. И вот человек при достижении какой-то духовной зрелости, он греховный помысл, который он допустил, он начинает к ним относиться так же, как он, допустим, лет 15 назад относился к тому, что он взял там в дребезге, разбил там из-за гнева посуду, бросил там, ах так, так, и там какой-нибудь сервиз, вот, чтобы, так сказать, показать. Вот. Почему? А потому что, ну, по сути, то, что на сердце, проявилось оно в делах, но это уже когда вот в делах проявляется, когда человек действительно такой вот необученный, невоспитанный духовно. Вот. Но если сердце наше усладилось грехом хотя бы на короткое время, самое главное, что есть в грехе, вот, некое увлечение грехом, оно уже произошло. Поэтому вышло это в деле и не вышло, это уже не так важно. Сердце уже оказалось осквернено этим грехом, и поэтому появляется внутреннее сетование, да, такое укорение, и вот человек приносит это на исповедь потом. Вот. И тогда он видит, что он на глубоком уровне, так сказать, подводном плавании, да, он касается дна, и тогда он копает, вот, и у него есть удовлетворение, он понимает, что он действительно есть куда копать, вот, и он понимает, что есть определенное развитие. Вот ответ какой на вопрос, который я задал. И этому нужно учиться. А этому можно учиться только тогда, когда человек внимает себе. Внимание – это важнейшая техническая добродетель, которая приводит человека к изменению себя, к его покаянию, к его исправлению. И без внимания вообще невозможно вести настоящую ревностную православную духовную жизнь. И вот каждому будет воздано по заслугам, праведники получат вечную жизнь, а грешники вместе с сатаной будут брошены в вечный огонь. Само Священное Писание говорит о том, что пребывание в гиене огненной будет вечным. Об этом говорит Евангелие, об этом говорит Апокалипсис. И вот видите, как вот вроде бы прямо сказано, конкретными буквальными словами, вечный, в муку вечную, огонь неугасимый, говорится. И все равно вот находятся люди, которые говорят о том, что и страдания будут не вечными. Вот сегодня есть такие апологеты, как того, что грешники, они будут наказаны, а потом они помучатся, пострадают, а потом их оттуда выведут всех. Это ересь, которая была еще осуждена на Пятом Вселенском Соборе. Это так называемая апокатастасис. Это учение о восстановлении всего после окончания вот земной истории конца света. Традиции церковные, церковные предания, само Священное Писание говорит однозначно, суд будет окончательный, страшный, и ничего потом изменить нельзя будет. Поэтому вот это вот твердое стояние на этой истине, это очень мощный стимул, подвигает свою какую-то, может быть, леность, нерадение на труды, на подвиги, даже если там не побояться сказать это слово, потому что время очень коротко по сравнению с вечностью, да, каждый день на счету. Каждый день нас либо приближает к Царству Небесному, либо удаляет. И вот и говорится в Евангелии от Матфея притча вот об этих козлах и овцах, и пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. И вот очень такая важная цитата великого святого византийского преподобного Симеона Нового Богослова. Он жил в X в начале XI века. Скончался он, по-моему, в 1022 году. Мы еще потом будем читать его небольшие отрывки из его текстов на следующей беседе. Вот преподобный Семен Новый Богослов говорит, я читаю, «Те, которые исповедуют, что Христос истинным есть и не соблюдают заповеди Его, будут почтены не только отвергшимися Христа, но и презревшими Его, и праведно будут осуждены паче тех, паче, то есть осуждены в большей степени, кои совсем не ведали Христа». Представляете, как страшно? Те, кто верили во Христа, но не соблюдали Его заповедей, будут осуждены больше, чем язычники. Ну и в Евангелии говорится, кому много дано, с того будет много и спрошено. И вот дальше преподобный Симеон говорит, «Кто бесчестит отца своего, как может быть почитаем сыном ему? И кто удаляется от света, как может пребывать во свете, как во дни? Нет, братья мои, нельзя сему быть. Если кто станет говорить, что никто не может исполнить всех заповедей, то доведает он, что ложно клевещет на Бога, будто Он заповедовал нам невозможно». А такое, кстати, очень часто встречается, когда люди и думают, и говорят о том, что все заповеди исполнить невозможно, особенно в наше время. «Таковой будет осужден, как тот, кто сказал, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И как дьявол, сказавший Еве, ведал Бог, что в какой день вы вкусите вы от древа познания, подобно ему станете, такого того ради, заповедую вам не вкушать от него. Ибо и он почитает Бога лжецом, обманщиком и завистливым. Лжецом, потому что когда Господь сказал, иго мое благо, бремя мое легко, помните эти слова, да, которые читаются вот это Евангелие в честь преподобных святых на литургиях, он не только говорит, что оно нелегко, но еще утверждает, что оно даже неподъятно, ну, неподъемно, то есть. Обманщиком и завистливым, потому что сошедший на землю, он обещал нам многое, но дать ничего не хочет, а завидует спасению нашему, почему заповедовал нам соблюдать и делать дела невозможные, чтобы мы не могли их исполнить, и он имел будто богословный предлог лишить нас тех благ, какие обещал. Но горе говорящим таково, если не покаяться. Владыка наш Христос ничего не заповедовал нам тяжкого и неудобно исполнимого, но все заповеди Его удобны и легки. Видите, вот вам пример это такого твердого святоотеческого слова, без всякой какого-то такой водички, такого молочка, такой вот, когда такой гладенькой, легкой такой. Вот здесь вот все очень четко. Вот расставляется все вот здесь. Правда, а здесь ложь. И вот согласно этим словам, участь людей верующих, крещенных, но не живших по вере, будет хуже, чем участь некрещенных. Ну и вот как раз на эту тему притча о рабах, которые ожидали пришествия, возвращения господина своего, да, одни ждали, но стали хулиганить. Давайте прочитаем его, эту притчу. «Господь сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба. Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет господин раба в того в день, в который не ожидает, и в час, в который не думает, рассечет его и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому много дано, многое потребуется, и кому много верено, с того больше взыщут». Поэтому заповеди Божии, они все легки для того, кто по-настоящему хочет спастись и по-настоящему верит в Бога. Тот, кто хочет иметь двойное христианство, ну, скажем так, вот, угодить миру и Богу, он будет посрамлен, потому что невозможно сидеть на двух стульях одновременно, нельзя служить Богу и мамоне. Поэтому настоящий христианин – это целеустремленный человек, для которого Бог есть все, а мир есть ничто. Вот мы с вами читали тексты отца Серафима Роуза, там были цитаты святителя Игнатия, епископа Кавказского. И вот настоящий христианин – это тот, кто не верит этому миру, тот, кто не придает ему какого-то особого значения, цены, а все это придает он Господу Богу, вечной жизни и Царствию Небесному. Для такого человека все заповеди абсолютно легки. Вот. И поэтому Господь и говорит: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». А что он говорит? Вот он говорит, что мы подражали ему, да, как вот он говорит: «Я кроток есмь», да, вот в этих словах. Вот эти слова давайте в этот раз заговорю. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я вас упокою вы. Возьмите иго мое на себе, да, иго бы мое благо, и бремя мое легко есть». Вот труждающиеся и обремененные – это люди, которые вот восчувствовали эту духовную нищету. У нас была еще в самом начале беседа вот о духовной нищете. И вот действительно, чтобы по-настоящему поверить, полюбить Бога, должен произойти такой двойной, обоюдный процесс. С одной стороны, это постепенное восхищение человека Богом, какой же он красивый, да, какой же он милостивый, какой он любвеобильный, сколько он делает для человека. А параллельно с этим что должно идти? Разочарование в этом мире. Там, если это разочарование не наступит, то вот эта привязанность, вот эти страстные, вот эти связи, которые человек вот привязывает именно к вот этим миражам этого мира, они вот будут такие, как узы такие, которые держат его. Поэтому вот разочарование в этом мире, понимание его, всей его призрачности и одновременно с этим восхищение Господом Богом, то, что он сделал. Тогда вот человек в таком каком-то движении внутреннем, он будет стоять на верном пути христианства. Вот. А если будет вот обольщение, вот как этот мир прекрасен. Я, конечно, не естественно говорю мир, как вот мир искаженный, да, грехом. Я именно про этот мир говорю, потому что мир как творение Божие, он, естественно, он красив, мир живой, мир неживой. И в символе веры говорится: его же царство не будет конца. Это было вставлено в символ веры против так называемых хилиастов, учивших о том, что вот это тысячелетнее царство Христово. Где говорится о тысячелетнем царстве Христовом? В какой книге? Где? В Апокалипсисе говорится. А был период, когда эти слова «тысячелетнее царство Христово» понимали буквально, что вот именно будет такое плотское царствие Христово на земле, вот в прямом смысле слова, вот, которое будет продолжаться вот тысячу лет. И церковь осмыслила эти слова Апокалипсиса каким образом? Что тогда? Что такое? Когда это тысячелетнее царствие Христово? Оно было или есть, или будет? Что это такое? Кто может дать ответ? Читайте Апокалипсис. Вообще, вы читаете Апокалипсис? Я, например, встречал такие взгляды, что вот я не читаю Апокалипсис, мне очень страшно.
Я уже раз пять.
Поэтому, если вы читаете апостола, а вы призваны читать апостола, апостольские послания, то вы вот идете кругом, начали читать от книги Деяний святых апостолов и до Апокалипсиса включительно, до последней главы Апокалипсиса, потом опять к Деяниям возвращаетесь, вот так по кругу читаете. И естественным средством это должно быть, что вы все больше и больше любите, вот какие вели удивительные послания апостола Павла. Вот, их надо полюбить, ими надо жить. И вот в Апокалипсис есть толкование Ну, вот, например, толкование на Апокалипсис хорошие, они такие небольшие у владыки Аверки Таушева, его книги «Четвероевангелие апостол», там вот по главам разъяснено. И вот, в общем, толкование церковное на это место Апокалипсис такое: тысячелетнее царство Христово длится с момента пришествия Христова, основания христианской церкви, и до второго пришествия. Поэтому мы в этом тысячелетнем царстве пребываем, как члены Единой Святой Соборной Апостольской Церкви. Вот. Это есть, есть разница между Царствием Божиим и Царствием Небесным? Это одно и то же или нет? Вот хороший, важный вопрос. Царствие Божие и Царствие Небесное – это одно и то же? Вот Господь говорит, Царствие Божие внутри вас есть. Он же не говорит, Царствие Небесное внутри вас есть. А? Вот есть царство благодати, а есть царство славы. Вот царство славы – это царство небесное, которое откроется перед вторым пришествием. Ну, собственно, уже после второго пришествия, простите, оговорился. А царствие Божие – это царство благодатное, которое открыто для каждого человека уже сейчас, и он может войти в это царствие, живя праведной, благочестивой жизнью, когда он реализует цель жизни христианской – стяжание Святого Духа. У нас отдельное занятие будет посвящено вот уже следующее. Вот этой цели мы будем читать два очень важных текста на эту тему. Будем, как вот мы отца Серафима читали и комментировали, проговаривали. Поэтому тысячелетнее Царствие Христово, оно уже сейчас открыто для всех тех, кто открывает его в своем сердце, будучи членом Церкви, да, и живя праведной, богоугодной жизнью. Вот. Вот это царствие, оно будет продолжаться до вот этого прихода Антихриста. А потом уже откроется вот это вечное царствие небесное. И вот очень утешительными являются последние книги Библии, последние главы Библии. Это глава 21 и 22 книги Откровения. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему. И узрит лице его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их и будет царствовать во веки веков». Вот это, можно сказать, почти самый конец Библии. А? Ну, это библейский язык. Вот. Это можно и буквально понимать, и духовно осмысливать. Ну, в общем, смысл здесь какой главный? В том, что они будут жить им. Вот этим Агнцем, но это Господь Иисус Христос, они ими его будут носить в сердце. Помните историю со священномучеником Игнатием Богоносцем? Что, когда его там сердце разорвали, что там увидели? Да, имя Божие было написано, да. Поэтому и в сердце будет написано это, и на словах, и даже, видите, вот как максимальное проявление, даже на челах их будет написано. Вот. Может быть, не буквально это вот там прям какая-то печать такая, это вот как вот мы и видим на иконах святых, они же с нимбом пишутся. Это вот сияние такое, слава Божия, там вот имя будет Божие. Да? И это так тоже может быть. Ну вот то, что касается этих двух строчек, символ веры. У нас вот остался небольшой раздел. Важность знания и понимания символа веры. Но прежде чем я к нему приступлю, вот у нас осталось 20 минут до окончания занятия. Может быть, у вас есть вопросы? Раньше вначале у вас было их много, а в последние времена вы, видимо, уже так вот хорошо позанимались. Вот. Летом там тоже занимались, читали книги, развивались духовно, и у вас уже, так сказать, вопросов уже, может, и нету. Или есть. Да, давайте.
Кто же знать, если все обращаться? Ну, нет, не говорится о массовом. Евангелие будет проповедано во всем мире, это один, и массовое обращение иудеев вместе с этим. Вот. Вот. Понимаете? То есть, ну, массовое, опять же, это не значит, что все иудеи до последнего обратятся. Вот. Нет такого, что большинство... Большинство будет христианами. Это да, наверное. Если... Ну, я демографически не могу сказать. Вот, может быть, демографически будет больше так называемых мусульман. Давайте чуть потише. Но христиан будет много, но каких? Имеющий вид благочестия, силу отвергшуюся. Мы же с вами говорили. Да? Ведь, в конце концов... распни его, кто кричал? Кричали язычники или кто? Кричали те люди, которые на тот момент были истинно верующими. Ну, в смысле, они правильную веру содержали. Поэтому вот священномученик Иларион, архиепископ Верийский, ну, да, знаете его имя, Троицкий. Вот он был на Соловках в лагере. Это известная история, как он спас начальника лагеря. Помните, кто читал житие, вот их там, его несло там льдинами этими, шугой так называемый. Вот. И ему, в общем-то, грозила неминуемая гибель. А он отправился так на лодке, прыгнул и поплыл, и достал его. А это был такой вот ярый гонитель, и вот... Там я, честно, не помню подробности, но смысл в том, что вот этот начальник лагеря, который там, ну, в общем, весьма зверствовал над заключенными, он был то ли бывшим студентом семинарии, что-то такое. В общем, он имел связь. Вот в итоге чем это все закончилось. Ну и да, так сказать, вождь всех народов, помните тоже, кем был, был студентом Верийской семинарии, с которым был исключен потом за свое поведение. Вот. Но все равно, да, он был членом церкви, а потом что это произошло. Поэтому вот вопрос не формальный, а качество веры и качество христианства, каким оно будет. Вот. А сейчас вот это вот обмерщение, которое идет в общемировом христианстве, ну и уж и во всех этих сетках, во всем это протестантизме, католичестве, ну и в православии то же самое. Вот. Вы что тут греха таить? Ну, это уже фактически, ну, чуть ли не в официальных церковных текстах, говорится, чуть ли не в решении нашего синода, что вот эта смута, которая вот с этими раскольниками украинскими поднялась, что в принципе все понимают, но тут вот как там. Вот в нашем последнем решении синода сказано, что замешаны геополитические интересы, да, политики. Вот это к вере, это, по сути, не имеет никакого отношения. Есть законная каноническая украинская православная церковь Московского патриархата. Она не просила автокефалии, не просила. Вот. Она, большинство украинцев, они члены канонической церкви, а не раскольников. Народ в основном в эти храмы, в наши ходит, в православные. Но тут вот политика, деньги играют роль. Вот, понимаете, и это видно. В принципе, это никто не скрывает. Ну, поэтому это тяжелейшая трагедия, которая разыгрывается перед нашими глазами. Да? Когда вот просто вот... Ну, это общий мировой раскол уже внутри православия. Вот, ну, вот это... А? Экуменизм, ну да, это может быть, не совсем это экуменизм, ну, в общем, это какие-то совершенно мирские интересы, которые тут замешаны, которые совсем не имеют никакого отношения к церковным проблемам, там, которые есть и которые надо решать в рамках канонов, которые есть, обсуждений, переговоров, поисков лучших выходов из этих ситуаций. И это нужно делать в духе любви, а не того, что вот то, что каким образом это делается на Украине. Вот. Вот так вот. Есть еще какие-то вопросы? А? Он уже сейчас происходит. Вот все эти признаки, которые мы с вами, они разве, вот посмотрите, вот нравственная характеристика людей, разве это, вот мы с вами читали отца Серафима Роуза, у него там есть такие слова, некоторые думают, что можно жить, как ни в чем не бывало, вот, пользуясь всеми этими благами этого мира и вот иметь это комфортное христианство. Но я своим словам пересказываю. Он говорит, нет, вот, уже события развились гораздо дальше, чем люди думают. А это он писал, он же в 82-м году умер. А сейчас что? Понимаете, ведь то, что происходит в западном христианстве, это уже даже христианством там, ну, даже не хочется называть, это непонятно что. Это даже и сумасшествием не назовешь, это хуже, чем сумасшествие. Вот эти вот гендерные какие-то вот эти все заскоки, они переносят в богословие и говорят, что это неправильно, это дискриминация, что Бог – это лицо мужского рода. Он. Пусть это будет оно, но не вашим и не нашим. Вот. Вы представляете, до чего мы дожили? То есть, по сути… Ну, а это серьезно, серьезно у них такое вот богословие. Поэтому это, по сути, ну, вообще там идет разрушение учения Святой Троицы. Ну, это у протестантов, прежде всего, но католики, они что-то у них тоже там берут, впитывают и, так сказать, тоже их заносят дальше. Ну, и на нас это тоже все отражается. Я сейчас, если у вас нет вопросов, я могу интересную какую-то вот вещь рассказать. Ну, это просто некие... мысли, которые мне возникли в связи с чтением отца Серафима Роуза. Но я это могу и потом рассказать. Вот. Поэтому, может, у вас вопросы есть? А? Сейчас. Ну зачем я это сказал? Вот у вас был вопрос? Рассказать? В общем, читал я отца Серафима Роуза. Ну, вернее, просматривал. Есть у него такой труд очень фундаментальный. Вот кто из вас любит читать серьезные книги, глубокие? Называется «Человек против Бога». Это очень серьезная книга «Человек против Бога». Вот. Вот. Он в этой книге пишет о том, что о событиях истории человечества 19-20 век, а именно этой идеи, которая называется нигилизм. Нигилизм переводится с латыни как «ничто», то, чего нету. Вспоминайте, да, там Тургенева, «Отцы и дети», да, нигилизм, соответственно, те, кто придерживается нигилизма, это нигилисты. И вот это так вот явным образом просматривается с XIX века. Нигилизм в политической философии, Маркс, Прудон, Энгельс. В саму философии это, ну, самое яркое имя – это Ницше, да? В психологии – это Фрейд, в искусстве, в науке – это последователи Дарвина, да? В искусстве – это всякие авангардисты, кубисты, футуристы. Вот яркий пример нигилизма в искусстве – это, ну, просто известно такое, это вот этот черный квадрат Малевича. Это что? Это есть ничто. Вот люди восторгаются, что вы хотите сказать?
Я читала про черный квадрат расследование, там было написано, что он вообще-то вырос в еврейской семье, ну, он был происхождение такого. Вот черный квадрат – это значение разрушенного Иерусалимского храма.
Ну, все что угодно можно, понимаете, но это вот даже с картинами там какого-нибудь там Микеланджело, Рафаэля, это вообще, так сказать, это прыжок, ну вот есть разница, да, вот до чего, так сказать, и люди восторгаются, говорят, вот как это вот, а король-то голый, И вот идея нигилизма, она в чем заключается? В том, чтобы разрушить старый порядок, вот, и объявить о том, что Бог мертв. Что Бога нету. И вот эти все революции, да, которые были, вот эти изменения в нравственной сфере, которые произошли, особенно ярко в 20 веке, на наших глазах это происходит. Разрушение традиционных семейных ценностей. Это же все на христианских устоях было. Разрушение авторитета, да, авторитет старших, да, авторитет родителей и так далее. И вот они добились своей победы, вот эти нигилисты, А победа в чем? А в том, что было признано, что вечной жизни нет, царствия нет небесного, а есть только вот этот наш материальный мир. Бог мертв, как они считают. И вот образуется вот ничто, вот этот нигилизм. А это освободившееся место, его нужно чем-то заполнить. И тогда идет учение о сверхчеловеке. Я, собственно говоря, это еще Ницше об этом говорил. Вот это вот его одна из, так сказать, главнейших тем, его безумного творчества, вот учение о сверхчеловеке. Соответственно, это что за сверхчеловек? Это человек, который сам себя осознает Богом. Ну, пусть малым Богом, но неважно. И вот я это все просматривал отца Серафима, и у меня вот появились такие мысли, что вот этот нигилизм, он разрушил эти традиционные представления. Это летает просто вот в умах, сердцах людей, это просто вот как некие такие ионы какие-то в воздухе летают, но я образно выражаюсь. И люди даже, может быть, они явно об этом не думают, но вот они как вот отравленный воздух. Они впускают это в себя, и они становятся тоже этим зараженными. Может быть, не отдавая себе отчет, но поскольку они живут вот в этой атмосфере, вот как огурцы, которые помещают, да, в раствор соленой воды, они хотят, не хотят, они все равно осаливаются. Это объективный процесс. То же самое и с людьми, которые вот живут, не имеют духовной защиты, не ставят фильтры, они заражаются этим духом. И это происходит, естественно, у верующих людей. Вот. И получается следующее, что вроде Бог по этим представлениям мертв, но религия-то все равно жива. И религия, она, ее невозможно уничтожить. Человек, он что религиозный. И тогда возникает, это в данном случае мои предположения на основании чтения отца Серафима, что Бог, который трансцендентный, то есть не связанный с этим миром, не слитым с ним, раз вечной жизни нет, Царствия Небесного нет, вот, а есть религия, которая о чем-то говорит, тогда сделается следующее. Его забрать из его паки бытия и поместить в этот тварный мир, и сделать его имманентным, то есть слитым, присущим этому миру. Потому что трансцендентный и имманентный – два противоположных термина, ну, богословско-философских. Тогда получается следующее, если эта мысль верна, что Бог становится Богом этого мира, соответственно, который не над всем, а уже внутри этого. Соответственно, он ставится в один ряд со всем остальным. Он становится Бог мирской. А если Бог мирской, то и религия мирская, и по образу и подобию, так сказать, такого Бога человек уже живет. И тогда происходит естественным образом обмерщение религии, то есть уже не устремление в паки бытия в Царство Небесное, а наиболее образом устроиться в этом мире. В этом мире дружить с ним, вести с ним диалог. И христианство, оно вообще, так сказать, становится совсем другим. И вот, когда эта мысль пришла, потому что мне, ну, было на самом деле непонятно, вот, что такое кардинального произошло, что вот, ну, вот изменились вообще какие-то фундаментальные, какие-то тектонические сдвиги произошли, вот, в общем восприятии веры людей. Вот смотришь там, ну, вот там, например, там, архидиакон Павел Алепский, который путешествовал там с своим отцом, патриархом, в Московскую Русь. Это 17 век. Он описывает быт и нравы московитян того времени, причем он сам православный, архидиакон Павел. Вот он удивляется многочасовым богослужением, которое он видел здесь. Часами молились в холодном неотапливаемом храме и царь, и бояре, и Успенский собор Кремля. Вот, он говорит, ну там пишут, ну там уже измучились все, уже, а они русские стоят и молятся, и, может сказать, счет времени совсем потеряли, а служба все идет. А сейчас, так сказать, сейчас совсем другое. Вот что вот изменилось? А изменились ориентиры. То есть вот место устремленности туда, ну, вот, когда человек жил этим, он понимал, что главное оно там. А каким образом можно туда лучше всего попасть? Лучшее средство – это молитва. Чем больше можешь, тем лучше. Поэтому такие протяженные службы. Вот, столько чтения, там, псалтыри, кафизмы. Вот. Никуда торопиться, впереди вечность. Мы и работали, конечно, люди, мы много молились, да. А сейчас вот все, времени мало, там, нам не нужны длинные службы, давайте короткие. И вот сейчас вот так вот, это все вот так. Очень-очень.
Социальные сети,
ну, вот, чем они мешают жить? Вот. Ну, есть они или нет, вот. Ну, пользуется человек ему, если этим надо, и все. Так вот, и вот мне как-то вот это предположение, оно как-то вот вроде встало все на свои места, потому что вот эта имманентизация религии, да, ну, собственно говоря, представление о самом Боге, потому что какие представления о Боге, такие представления и о человеке сам живет. Вот вспомните мифы о Древней Греции. Вот эти башки все, которые изображаются, они такие же, как люди, просто у них там, они такие могущественные, вот, они там ссорятся друг с другом, они там воюют, они там какие-то интриги строят, мстят друг другу и так далее. Вот. Кто-то может сказать, ну, вроде такого-то не говорят про Святую Троицу, но если быть внимательным, можно видеть, что вот сейчас вот эти все разговоры о любви, вот, они, вот Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог есть любовь, к чему? Вот надо всех любить, надо со всеми дружить, надо со всеми общаться, надо со всеми целоваться, вот, надо со всеми молиться. Вот. И вот эта любовь, она как вот такая вот, такое, не знаю, вот всеобщее такое вот понимание, что вот там, ну, вот всех любить, всех распростертыми объятиями, там, да неважно, кто там какой. Вот. Пришел человек в церковь, и все, что тут ему. Ну и в итоге получается, что вот эта любовь, она на самом деле не любовь. Потому что, когда мы говорим о Боге, вот какие вот искажения они есть. То, что Бог не только есть любовь, он у нас есть и судья праведный. В нем любовь и правда, они уравновешиваются. Бог не терпит никакой правды. Ничто нечистое не воет Царство Небесное. И вот эти тексты, очень решительные, твердые, вот как вот преподобный Семен Богослов, они сегодня же не в чести, они не популярны, особенно о них не говорят и не читают. Вот. Идет другое. Вот. И поэтому тогда становится понятным, вот почему какие-то простые, очевидные вещи о том, что надо подвязаться, надо иметь такой подвижнический настрой. Нужно учиться воздержанию, такой вот целеустремленности, отрешаться от чего-то отрекаться, то, что мешает спасению. Они не находят популярности. Вот говоришь вот, ну, прихожанам, да, там, проповеди, и понимаешь, что вот оно как-то вот кто-то слышит, а просто скользит по поверхности, и семя не попадает внутрь. Потому что нет как бы почвы. Вот чего человек хочет, приходя в церковь, вот, ну, в среднем так вот, обобщим как-то, вот, он хочет утешения, он хочет успокоения, он хочет принятия, он хочет любви, он хочет красоты, ну, какой душевный, а не духовный. Поэтому вот мне было горько слышать, как один регент говорит, вот в одном храме регент решил Пасху петь не вот этой вот распевом боярыни, барыни, барыни, да, там, который очень такой мирской, а так, ну, ближе к традиции, там, ну, сон говоря, знаменным. Так потом прихожане целый месяц ходили и ругались там, ну, образно выражаясь, вот что это такое было, всю Пасху им испортили. Вот, поэтому люди хотят душевного восприятия богослужения, что вот эти распевы, там, многоголосие, там, трехголосие, четырехголосие, ля-ля-ля-ля, вот, красиво, вот, и молятся, вот, воспринимают службу чувствами, а ее надо умом воспринимать, ее нужно духом воспринимать. И вот получается вот этот душевный настрой, вот человек заходит, приходит в церковь, он в этом живет. Но нужно быть не душевными, а духовными, а это совсем другой уровень. Вот. А люди вот хотят вот такого вот мирского варианта, вот, душевности. приятность такого понимания. Но это все человеческое. Оно не обязательно тут совсем сказать, что по христианству было. Христианство, оно с человека, вот, оно туда его устремляет. А хочется вот... А это нет, это непонятно, потому что база, она вот мирское понимание религии, веры и Бога. Вот какие мысли натолкнул отец Серафим. Не знаю, насколько доступно я изложил вам, может быть, простите, где-то сбивчиво. Вот. Но мне самому... Я не говорю, что вот это мое предположение, оно... так сказать, это вот точно так. Это всего лишь предположение, но если это так, тогда очень многое становится понятным. Изменилось фундаментальное направление духовных устремлений человека. А они не духовные, они просто душевные. Вот. И нам для чего важно это знать? Для того, чтобы самим правильно сориентироваться и все-таки идти не к душевности, а к духовности. Я, может быть, как-нибудь вам попытаюсь провести разницу, что чем духовность от душевности отличается. Это разные вещи. Вот. Ну, на каких-то конкретных примерах. У меня там есть где-то записи. Я посмотрю. Вот. Ну и заканчивая нашу беседу, хотел сказать, что вот знание об этом, вот, о том, что происходит, дает человеку вот бодрствование, и он понимает, что настолько все сейчас радикализировано, что вот это вот человеческое душевное стремление со всеми быть в хороших отношениях, со всеми дружить, оно, в принципе, никогда это не было возможно. Но в наше время это особенно опасно. Когда человек хочет и с миром дружить, и вот это такое, знаете, со всеми иметь хорошие отношения. Вот есть такие люди интеллигентные, воспитанные, ни с кем нельзя ссориться, со всеми нужно иметь хорошие отношения. И Бога нужно почитать, и этот мир надо почитать. Вот. И получается, человек хочет, как я уже говорил, вот и нашим, и вашим. А в наше время это абсолютно невозможно. Потому что вот эта стремнина, вот это вот обмерщение веры, она настолько сильная, что если человек в нее попадает, ему вот уже святые отцы, он уже их не слышит. Он может читать, но они его не трогают, они не меняют его жизнь. Да и читает он их мало. Вот. Поэтому вот нужно выйти из этого потока и стоять на твердом православном учении о Боге, о духовной жизни, о церкви, обо всем. Что вы хотите спросить? Потому что он разделяет тех, кто принимает его слово и хотят жить по-настоящему, а тех, кто не принимает. Вот что означает разделение. Это тоже очень жесткие слова, но это слова Евангелия. Поэтому Господь и говорит не случайно, когда я приду на землю, и найду ли я веру, помните? Страшные слова, найду ли я веру. Вот. И в прошлый раз, когда я приводил вам примеры святых отцов, кого бы почитать, имена, вот я не сказал об очень важном тексте, который я вам всем рекомендую прочитать. Даже вот вы можете успеть к следующему занятию. «Святитель Иннокентий Московский. Указание пути в Царство Небесное». Это текст XIX века, небольшой по объему. Это такое его обращение, катехизис к новоначальным христианам, но на самом деле это касается всех. Текст, исполненный огромной силой Духа, и он так трогает душу, и он пробуждает стремление такой духовной ревности. Итак, «Указание пути в Царство Небесное», святитель Иннокентий Московский. Я даже отца Дмитрия предложил заказать в лавку, чтобы привезли, заказали эту книгу, потому что хорошая очень. Но он сказал, хорошо, не знаю, вот интересуйтесь, спрашивайте. Вот. Митрополит Иннокентий Московский, святитель. Вот. Его мощи находится, строит Сергий Лаврий в Успенском соборе. И еще одно важное имя, вот к списку тех имен, которые я вам называл святых отцов, это преподобный Силуан Афонский. Вот. Его записки удивительные, исполненные вот Духа Святого. Вот. Так что призываю вас читать святых отцов. На сегодня у меня все. Если Богу будет угодно, надеюсь с вами встретиться через 2 недели, 24 ноября. Рад, что вы сегодня пришли, и даже больше, чем в сентябре, поэтому, может быть, в октябре еще кто-то отходил от лета, поэтому давайте будем учиться дальше. Вот. Давайте помолимся.